Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Виктор Изумков. Доброе утро. В начале информационной программы «Время свободы» из Петербурга главные события к этому часу. Их представит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях коротко. Постоянные страны-члены Совета Безопасности ООН считают, что вопрос о ядерной программе Ирана должен быть передан на рассмотрение Совбеза. В Польше число жертв трагедии в пригороде Катовице-Хожеве составляет, по уточненным данным, 62 человека. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Москве ежегодную большую пресс-конференцию. Вопрос о ядерной программе Ирана должен быть передан на рассмотрение Совета Безопасности ООН на предмет возможного введения санкций. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам встречи в Лондоне министров иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности США, Великобритании, Франции, России и Китая. В документе, однако, подчеркивается, что Совету Безопасности ООН следует отложить обсуждение иранского досье до марта, когда Международное агентство по атомной энергии представит официальный доклад о ядерных разработках в Иране. Ближневосточный квартет выдвинул условия возможного сотрудничества с новым правительством палестинской автономии. Как заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, группировка «Хамас», победившая на парламентских выборах в автономии, должна составить кабинет, члены которого признают право Израиля на существование, будут привержены политике ненасилия и исполнению обязательств, ранее взятых на себя палестинцами. Заявление было сделано Кофи Аннаном от имени членов квартета ООН, США, Евросоюза и России по окончании их встречи в Лондоне. «Хамас», однако, отверг требования международного сообщества. Представитель группировки заявил, что квартету следовало бы прежде всего добиваться окончания израильской оккупации палестинских территорий. Группировка также призвала мировое сообщество не сокращать помощь палестинской автономии.
Мы призываем вас принять выбор палестинского народа на данном этапе развития и продолжать оказывать ему моральную и финансовую поддержку, чтобы в регионе была обеспечена стабильность, а не нарастала напряженность.
Говорил лидер «Хамас» в Газе Исмаил Ханье. В Польше число жертв трагедии в пригороде Катовице-Хожеве, где в субботу обрушилась крыша выставочного центра, составляет, по уточненным данным, 62 человека, а не 67, как сообщалось ранее. О ходе работ на месте катастрофы корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий.
Несмотря на то, что собаки, тренированные для поиска мертвых тел, не нашли ничего под завалами выставочного павильона, решение о вводе на место трагедии тяжелой техники для разбора 1000 тонн стали и бетона не принято. Такие собаки научены реагировать на разлагающееся человеческое тело. А при таких морозах этот процесс может еще долго не наступить. Поэтому не исключено, что собака просто не чует мертвых тел, говорит один из спасателей. Между тем, представитель главной комендатуры польской полиции Павел Бедяк сообщил, что полицейские получили информацию о том, что обвалившаяся крыша выставочного павильона уже была повреждена 3 года назад, однако его владельцы не спешили устранить неполадки. Министр юстиции Збигнев Зёбра. Наивным было бы игнорировать и тот факт, что на крыше было очень много неубранного снега. Такой снежный покров мог быть основной причиной трагедии. Если эти подозрения подтвердятся, то владельцам павильона грозит до 12 лет тюрьмы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
Общественная палата и Министерство обороны России намерены создать совместную рабочую группу по вопросам борьбы с неуставными отношениями в армии, сообщил член Совета общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена.
Я выезжаю в Челябинск. Я намерен сам лично вместе с другими членами палаты разобраться в ситуации, понять, что на самом деле произошло. У меня был также разговор с главным военным прокурором. Я бы хотел пообщаться, может быть, на месте, в том числе с теми, кто привлекается к уголовной ответственности. Я думаю, что мы, как члены палаты, имеем право.
Отметил представитель Совета общественной палаты. В Челябинске продолжается расследование по факту избиения 8 солдат в танковом училище, в результате чего рядовой Андрей Сычев попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ему ампутировали обе ноги. Прокуратура новосибирского гарнизона возбудила уголовное дело по факту избиения военнослужащего в одной из частей, дислоцированных на территории области. Командование части, по данным следствия, пыталось скрыть факт дедовщины. Об избиении солдата сообщили его родственники. Пострадавший госпитализирован. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Москве ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Как сообщила президентская пресс-служба, на пресс-конференции аккредитованы более 1000 журналистов. Это уже 5-е подобное мероприятие. Первая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась в 2001 году.
Радио «Свобода». Новости.
Департамент миграции Литвы принял решение удовлетворить просьбу российского банкира Игоря Бабенко, обвиняя его на родине в мошенничестве, и предоставить ему убежище. Из Вильнюса корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Игорь Бабенко был задержан в Вильнюсе полгода назад после просьбы об этом российской стороны для дальнейшего уголовного преследования. Бывший управляющий Ставропольским филиалом банка «Минотеп» Санкт-Петербург, принадлежащего ЮКОСу, Бабенко подозревается в присвоении 330 миллионов рублей и отмывании денег. Сам же он заявляет, что не совершал преступлений, в которых его обвиняют, и что в России его преследуют по политическим мотивам. «Моя единственная вина в том, — сказал он в вильнюсском суде, — что я возглавлял филиал банка, принадлежащего Михаилу Ходорковскому. 55-летний Игорь Бабенко находится в вильнюсской тюрьме, и все полгода заключения, по его словам, он не терял надежды на то, что ему разрешат остаться в Литве, откуда он родом». Ирина Петерс, для «Радио Свобода», Вильнюс.
В Вене на конференции Организации стран-экспортеров нефти сегодня, как ожидается, будет принято решение сохранить квоты на добычу топлива на нынешнем уровне 28 миллионов баррелей в сутки. Цена на нефть продолжает держаться на высокой отметке. На бирже в Нью-Йорке в понедельник за баррель давали $68. Одной из причин продолжающегося роста цен на топливо аналитики называют конфликт вокруг ядерной программы Ирана, члена ОПЕК. В Приморье пятые сутки без электричества остается значительная часть поселка Шкотово, где проживает более 10 тысяч человек. Ограничение энергоснабжения связано с долгом местных коммунальщиков компании «Далинерго» — около 60 миллионов рублей. Выплату 4 миллионов рублей задерживают и власти города Спасск-Дальний, где ограничения введены для двухкотельных. В ближайшие дни в Приморье ожидается новое похолодание — до минус 25. Напомним главные новости. Постоянные страны-члены Совета Безопасности ООН считают, что вопрос о ядерной программе Ирана должен быть передан на рассмотрение Совбеза. В Польше число жертв трагедии в пригороде Катовице Хожеве составляет, по уточненным данным, 62 человека. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Москве ежегодную большую пресс-конференцию.
Спасибо. С основными мировыми событиями часа нас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня минус 10, минус 12, днем ожидается небольшой снег. В Петербурге сегодня тоже облачно, но без осадков. Температура воздуха минус 7, минус 9 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе. Традиционная ежегодная речь президента США Джорджа Буша. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Обзор петербургской прессы, а главная тема – независимые профсоюзы на предприятиях с иностранным капиталом, будущее и настоящее. Об этом мы поговорим сегодня с лидерами профсоюзов петербургской пивоварни «Хайнекен» Валерием Соколовым и американского завода «Катерпиллер» Андреем Симушиным. Беседа, как всегда, начнется через 10 минут. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня вечером президент США Джордж Буш выступит с традиционной ежегодной речью о положении в стране. В пятый раз за свое пятилетнее пребывание в Белом доме он раскроет перед американским народом свое видение главных задач, как во внешней, так и во внутренней политике. Подробнее об этой американской традиции, о том, какие темы могут быть затронуты в речи, наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Речь о положении в стране – это ежегодное изложение президентом Соединенных Штатов его целей и задач в новом году, а также отчет о достижениях правительства за прошлый год. Конституция Соединенных Штатов предписывает президенту периодически информировать Конгресс о положении в стране и предлагать те или иные меры, по его мнению, необходимые для улучшения положения. Первую такую речь произнес Джордж Вашингтон в январе 1790 года в Федеральном собрании в Нью-Йорке, первой столице Соединенных Штатов. В наше время установилась традиция произносить речь в конце января вечером, когда наибольшее число граждан страны может услышать выступление по телевидению и по радио. Президент выступает в зале Конгресса, где присутствуют депутаты обеих палат и члены Верховного суда. Об основных ожидаемых пунктах речи президента Буша делится своими предположениями политолог Майк Уоллер из Вашингтонского института мировой политики. У нас новые проблемы с Ираном, причем помог создать эти проблемы президент Путин и его предшественники. Мы давно предупреждали об опасности снабжения Ирана ядерной технологией. К сожалению, наши предсказания оправдались. Россия снабдила Иран не только ядерной, но и ракетной технологией. Теперь мир не знает, что делать с этим. Послушаем, что предложит президент Буш. Но я не думаю, что Буш упрекнет Россию в нынешнем иранском кризисе. Речь пойдет и о Палестине. После победы на выборах террористической организации «Хамас» лишний козырь получили те, кто считает, что мир на Ближнем Востоке – дело очень далекого будущего. В Ираке ситуация внушает оптимизм, хотя и там проблем не решить до окончания президентского срока Буша. Процесс строительства нового Ирака потребует усилий не одного поколения. Кстати, сам Буш говорил об этом вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, и в этом он был прав. На каких внутренних проблемах остановится, по-вашему, президент в своем ежегодном обращении к нации? Налоги, здравоохранение, поиск альтернативного топлива, образование, система социального обеспечения. Во всех этих областях необходимы реформы, которые ему никак не удается пробить. Президент Буш вполне может поставить себе в заслугу успехи на фронте борьбы с терроризмом и на Иракском фронте. Победы у Буша есть, но их недостаточно. Вот за это его и критикуют. Я считаю его главным недостатком невыполнение обещания сократить правительственную бюрократию и правительственные расходы. Это был Майк Уоллер из Вашингтонского института мировой политики.
О традиционном выступлении президента США рассказал Ян Рунов, а в России сегодня президент Владимир Путин проводит тоже в пятый раз большую пресс-конференцию. И в этой связи мы обратились к петербуржцам с вопросом, каковы, по вашему мнению, основные проблемы современной российской жизни?
Уровень жизни нужно поднимать пенсионерам, да и вообще. В армии, естественно, проблемы в связи с последним вот этим случаем. Но я думаю, что все идет от благосостояния в основном, конечно. Лучше жизнь становится, это понятно, но уже больно для небольшого, мне кажется, количества людей.
Проблема все-таки в наших пенсионерах. Самое главное, и проблема, наверное, жилищная. Я думаю, что это основное такое, что вот старики и жилье, тем более старые люди, которые прошли через такое, что... Молодежь, она, родители заработают, они все научились уже. А вот старикам надо обеспечить достойную старость и нормальное жилье.
В общем-то, все нормально, проблем не вижу. У нас самая свободная страна. Я поездил по свету, поэтому могу вам сказать, что у нас все хорошо.
Наверное, бедность и некоторые нечестные просто. Есть люди, которые жадность, деньги, все, наверное.
Повышение цен на транспорт. Я студент, с этого месяца. Подняли наши смарт-карты до 300 где-то рублей. Я и все мои друзья этим недовольны. Хотели поднять до этого, где-то осенью, но тогда ребята просто-напросто собрались на митинг. Не получилось так сильно задрать цены, а с Нового года опять повысили.
Сейчас очень поразил случай с этим Сычевым. Мне сейчас тоже вот у подруги сына забрали. То же самое в нашей области. Она ездит каждые выходные, чтобы взять сына. Нужно заплатить сержантам, принести продуктов армии, заплатить лейтенанту, чтобы взять. Это, наверное, дешевле было бы откупить просто, да и все. Либо сделать ее профессиональной.
Сейчас слишком много непрофессионалов. Если раньше у нас ПТУ готовили хотя бы чуть-чуть умеющих что-то там варить, точить металл, то сейчас 15 лет уже не существует этого. На производстве сейчас днем с огнем не найти специалистов. Здравоохранение возглавляет человек, который в медицине вообще ни уха, ни рыла, по-русски говоря. И это не единица. Коррупция, взятки на всех эшелонах власти, особенно наверху.
Мне кажется, жизнь налаживается. Мне все нравится, когда ругают. Я говорю, да уймитесь, все идет у нас к лучшему. Ну вот и жилищные, конечно, проблемы, которые давно нас беспокоят, но тоже, думаю, наладятся. Мне все нравится.
Поверхностность жизни, наверное. Ее какая-то плоскость, уплощенность и суета. Исток, конечно, культурная составляющая, не дающая возможности сосредоточиться. Отсутствие глубины, в общем.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, каковы, по вашему мнению, основные проблемы современной российской жизни? С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Утреннюю программу «Время свободы» продолжит обзор свежей петербургской прессы. С ним вас познакомит Михаил Берг. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Виктор. «Петербург хочет в Москву». Под таким заголовком петербургские «Известия» публикуют комментарии к получению Пятому каналу городского телевидения права вещания в 43 городах России. Однако, как отмечает газета, Пятому каналу, являющемуся рупором идеологии городской администрации, этого мало, и канал собирается претендовать на столичный эфир. Об этом заявила глава комитета по печати и председатель совета директоров телекомпании Алла Манилова. А по поводу того, что выигрыш эфира стал результатом очевидного для многих содействия административных сил, Алла Манилова осторожно заявила, что политический ресурс не означает предопределенность результатов, отмечают петербургские «Известия». Питерский «Коммерсант» комментирует решение губернатора Валентина Матвиенко разрешить проведение кинофестиваля «Золотой ангел» на Дворцовой площади, против чего возражал и возражает директор Эрмитажа Михаил Петровский и большая часть городской интеллигенции. В результате борьбы, которую выиграла Валентина Матвиенко, фестиваль сменил имя. «Золотой ангел» остался только у главного приза фестиваля, который теперь называется «Санкт-Петербург», сдвинулся в пространстве от Зимнего в сторону Певческого моста и во времени от предполагаемой даты 18 июля к 28 июля, чтобы не совпадать по времени работы в Петербурге саммита «Большой восьмерки», отмечает питерский «Коммерсант». Газета «Смена» комментирует перспективу возвращения холодов и готовность к ним жилищно-коммунального хозяйства, которое оказалось не готово к первой волне холодов и вряд ли будет готово ко второй. Газета приводит один пример, как во многих домах, где замерзали и лопнули трубы отопления, их заменили на пластиковые, что хорошо, но намного меньшего диаметра, чем раньше, что плохо, и разместили почти вплотную к вечно холодным стенам. Так что, предупреждает газета, если холода вернутся, то горожанам придется опять уповать лишь на наличие в квартирах обогревателей. Без них до весны можно насквозь замерзнуть, предупреждает «Смена».
Спасибо, Михаил Берг. С наиболее интересными публикациями сегодняшних петербургских газет нас познакомил Михаил Берг. А сейчас 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Хамас отверг требования Ближневосточного квартета признать право Израиля на существование и отказаться от насилия. Общественная палата России подключилась к расследованию дела о дедовщине в Челябинске. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Москве ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. В Грузию начал поступать газ из России и Ирана. В Польше число жертв трагедии в пригороде Катовице Хажуве составляет, по уточненным данным, 62 человека. Телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись с изображением американской журналистки Джилл Кэрролл, взятой в заложницы в Ираке. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 31 января, 28 рублей 12 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 4 копейки за 1 евро.
Новые книги, новые фильмы и новая музыка. Самые лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Все от масс-культуры до пост-постмодернизма. В программе Дмитрия Волчика «Поверх барьеров». Понедельник, 9 вечера, вторник, 2 часа дня.
9 часов 17 минут. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В России крепнет профсоюзное движение на предприятиях с иностранным капиталом. Яркий пример тому профсоюз, созданный на Всеволожском заводе «Форд». На этой неделе представители этого профсоюза собираются возобновить переговоры с администрацией компании по поводу повышения зарплаты рабочим. С подробностями Татьяна Вольская.
Из 4 требований рабочих завода «Форд» удовлетворено 2. Раньше рабочие, получившие разряд после 1 марта прошлого года, имели на 1500-2000 рублей меньше, чем получившие тот же разряд после 1 марта. Теперь этой разницы нет. Кроме того, по требованию рабочих создана паритетная комиссия по расходованию средств социального страхования. На предстоящих переговорах будут обсуждаться 2 других требования – введение системы премирования и повышение зарплаты на 30%. Увенчаются ли переговоры успехом, пока неизвестно, но конституционного права на забастовку у рабочих никто не отнимал, напоминает глава профсоюза «Форд» Алексей Этманов.
Право на забастовку – это конституционное право любого человека. Переговоры тоже важны. Все зависит от соотношения сил. Сейчас уже абсолютно нормально, уже даже, можно сказать, администрация воспринимает, нормально контактирует с профсоюзом в плане урегулирования каких-то нарушений.
До сих пор профсоюз завода «Форд» входил в Федерацию независимых профсоюзов, но на днях разразился скандал. Члены правкома выяснили, что из 350 тысяч рублей, отданных Федерацию рабочими «Форда», только 10 тысяч попало в забастовочный фонд, остальные растворились. Теперь профсоюз «Форда» решил выйти из Федерации. Такое решение принято еще и потому, что, по мнению Алексея Этманова и лидеров других профсоюзов, Федерация проводит через Госдуму антинародные поправки к Трудовому кодексу. Но главное, подчеркивает Алексей Этманов, что профсоюзы не должны кормить властную вертикаль. И неважно, какое это предприятие, иностранное или российское. Только тогда профсоюзное движение может рассчитывать на успех.
Оно должно иметь горизонтальные составляющие. Одно предприятие должно помогать другому предприятию, а вертикаль властная, она нам абсолютно не нужна.
Профсоюз «Форд» в своих действиях не одинок. Профсоюз петербургского голландского пивоваренного концерна «Хейнекен» требует повысить зарплату на 50% и заключить с работниками бессрочные трудовые договоры. А на предприятии «Портовый флот» забастовочный комитет уже урегулировал трудовой спор с администрацией. Лидеры профсоюза завода «Форд» считают, что в будущем вокруг них могут сплотиться те профсоюзы, которые не желают поддерживать официальную профсоюзную организацию.
Рассказывала Татьяна Вольская. Итак, о том, какая ситуация складывается на предприятиях с иностранным капиталом, мы поговорим сегодня с лидерами профсоюзов петербургской пивоварни «Хайнекен» Валерием Соколовым. Здравствуйте, Валерий.
Доброе утро.
И американского завода комплектующих для строительно-дорожной техники «Катерпиллер» Андреем Симушиным. Здравствуйте, Андрей.
Доброе утро.
Наши слушатели смогут задать свои вопросы по бесплатному телефону прямого эфира. Его номер 8-800-200-22-12. Но вот первый вопрос у меня, я бы хотел, чтобы вы внесли в ясность, сколько всего трудится на пивоварне «Хайнекен» людей и какая численность вашего профсоюза,
Валерий? На данный момент мы, как узнали вчера, численность 2148 человек. На данный момент в профсоюзе 150 человек.
Но это уже очень много, если учитывать, что он 14 числа был только зарегистрирован.
Да, и заявки поступают.
А сколько трудится на вашем заводе «Катерпиллер» и сколько профсоюз уже работает, и какова его численность?
«Катерпиллер» тосно работает с 1 марта 2000 года. Численность работающих приблизительно 560 человек, численность профсоюзной организации 140 на сегодняшний день. Точной численности я не назову, потому что генеральный директор не предоставляет информацию. Он считает, что профсоюзу не нужно предоставлять информацию такого рода.
Ну, серьезные, достаточно тяжелые взаимоотношения с администрацией.
Ну, я бы не сказал, что они тяжелые. Они сложные, но не тяжелые.
Ну, давайте обратимся к требованиям. Давайте вот вначале определим, какие в среднем размеры оплаты труда у вас на пивоварне «Хайнекен»?
С 1 февраля, я подчеркиваю, с 1 февраля средняя заработная плата будет определяться где-то около 13 тысяч рублей. По нашим понятиям, это маленькая оплата того труда, который мы делаем. Потому что мы сваряемся с нашими оппонентами и Балтики, и Вена, там зарплаты где-то на порядок больше. Где-то от 20 тысяч и выше. На 20 тысяч и выше. Откуда эти данные? Просто мы разговаривали с рабочими этих предприятий, и они нам говорили, сколько они зарабатывают на данный момент. Наши требования повысить зарплату, которую мы вчера выдвинули, двукратные.
А у вас на «Катерпиллере» есть требования повышения зарплаты? Сколько в среднем получают рабочие?
Базовая заработная плата 16 тысяч рублей. Но требований о повышении заработной платы на сегодняшний день нет. Почему? Потому что сначала нужно, мы считаем, решить главный вопрос, чтобы администрация действительно признала профсоюз. Именно признала официально. Сейчас администрация проводит различные мероприятия, чтобы воспрепятствовать деятельности профсоюза. Вот когда это произойдет, тогда мы будем смотреть дальше и разбираться уже и с заработной платой. Потому что базовая 16, а потолочная 22 тысячи рублей, это, я считаю, для работающих в таких вредных условиях, это очень мало.
У нас звонки, пожалуйста, мы вас слушаем. Нет звонка, звонка нет. Насколько мне известно, на «Катерпиллере» уже появились гражданские заявления от работников завода, да, в связи с нарушением прав человека. В чем заключается эти нарушения?
Да, на сегодняшний день таких заявлений 5. Формулировка – это дискриминация российских граждан по признаку принадлежности к профсоюзу и необоснованное вынесение дисциплинарных взысканий. Администрация просто вот такие попытки предпринимает, чтобы психологически повлиять, но мы не отступимся и сначала через прокуратуру, а потом через суд мы восстановим справедливость.
А на пивоварне Хайнекен существуют какие-то проблемы вот с взаимодействием с администрацией?
Ну, на данный момент нет, потому что мы вчера подписали официальное письмо, то, что администрация будет помогать в содействии профсоюза на данном предприятии и не чинить препятствий. Так что, как бы, в официальном порядке, в режиме все это, как бы, обговорено. Посмотрим, что будет в дальнейшем.
У нас звонок, пожалуйста, мы вас слушаем. Представьтесь, будьте любезны.
Здравствуйте, уважаемые господа, это Сергей из Армавира звонит.
Здравствуйте.
Вот мне какой вопрос, как бы, вот в тему профсоюзов. Вот были профсоюзы, как мы знаем, советские, еще при советской власти, как бы. А вот сейчас вот на Катерпиллере и на Хейникен, да, как я понял? Предприятие Хейникен там пивное, да?
Да.
Вот, как бы, может, это немножко банально, может, немножко простовато. Вот по какому там принципу, по какому методу там профсоюзы созданы, вот. И как бы вот заработная плата, она определяется по валюте той фирмы, которой государство как бы принадлежит, вот данное предприятие, вот относительно этой валюте как бы. Ну вот, пожалуйста, ответьте.
Пожалуйста, кто ответит? Валерий, ну давайте ответим.
На данный момент зарплата у нас не привязывается ни к чему, потому что у нас рубль сейчас окреп, и все идет как бы по рублю. На данный момент, что происходит у нас в России. На поводу зарплаты, откуда она берет, ну просто мы смотрим на данный момент рынок пивоварной компании и сколько, какая там оплата труда в среднем. Получается то, что мы получаем сейчас в данный момент меньше всех заработную плату среди пивоварней города Санкт-Петербурга.
Ну вот первый вопрос еще там был по поводу того, как создавался профсоюз.
Как создавался, я просто обвиняю. На данный момент есть зарегистрированных 4 свободных профсоюза. Из этих 4 свободных профсоюзов мы выбрали соцпроф. Чтобы зарегистрироваться, надо 3 человека. Вот мы пришли в соцпроф, 3 человека, где выбрали председателя и 2 заместителей. Это мы организовали в данный момент первую ячейку на пивоварне Хейникен. И от этого уже мы начали работать, свою деятельность на пивоварне Хейникене, набирать народ, чтобы у них была достойная жизнь.
А вы как зарегистрировались на Катерпиллере?
Регистрация на Катерпиллере была произведена еще 1 октября 2001 года. Это было сделано через областной профсоюз машиностроителей, но на сегодняшний день, если детально коснуться, то вот на примере завода «Форд» можно сказать, что сейчас вот действительно начинают становление профсоюзы именно совершенно новой формации. Они, ну вот поступок рабочих «Форда», они вышли из Федерации независимых профсоюзов, и, соответственно, я думаю, что дальнейшее последует и от других профсоюзных организаций.
Вы тоже можете выйти, да, из Федерации?
Я сейчас не буду говорить этот вопрос без комментариев, но время покажет.
Ну да, один из 4, по крайней мере, вот соцпроф, он как-то вам помогает вообще, осуществляет какую-то поддержку? А, соответственно, к вам вопрос, а вот осуществляет ли вам поддержку, осуществлял ли поддержку вот профсоюз, через который вы, ну, он входит в Федерацию независимых профсоюзов?
Валера.
Ну, на данный момент, конечно, нам осуществляла повестку. Для этого приехал Храмов Сергей Владимирович. Это объединение профсоюза соцпроф по России. Лидер соцпрофа. И он участвовал вчера в переговорах по поводу наших требований. Специально приехал для этого, чтобы участвовать, поддержать нас, обговорить все моменты с администрацией, познакомиться с администрацией, что она из себя представляет, какие к нам настроения профсоюза со стороны администрации. Ну и поддержать нас и помочь в создании профсоюза, чтобы он был сильный, мощный. И, конечно, как нас заверил Храмов Сергей Владимирович, юридическая помощь, которая будет там оказываться, будет полностью в масштабе там и в судах, и, ну, всякая правовая поддержка будет обеспечена полностью.
А вам, Андрей, Федерация независимых профсоюзов оказывала поддержку за это время? Сколько? 4 уже года прошло? Даже 5?
Больше 5 лет. Психологическая поддержка была. Отрицать не буду, но об остальном я бы не хотел детально говорить.
Ну, хорошо. Спасибо. Беседу с нашими гостями, лидерами профсоюзов пивоварни Хайнекен Валерием Соколовым и завода «Катерпиллер» Андреем Симушиным мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов утра по московскому времени вы услышите программу «Час прессы». Тема «Почему не ушел в отставку министр обороны?» Обсуждают генерал запаса, заместитель директора Института США и Канады Павел Золотарев, руководитель Центра изучения общественных проблем Александр Жилин, специальные корреспонденты «Московского комсомольца» и «Российской газеты» Вадим Ичкалов и Тимофей Борисов. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. Мы продолжим программу «Время свободы» после обзора главных событий на этот час. С ними вас познакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
На Северном Кавказе в прошлом году были выявлены 156 сотрудников правоохранительных органов, которые в той или иной форме оказывали содействие боевикам. Об этом говорится в сообщении Департамента собственной безопасности МВД России. Прокуратура Новосибирского гарнизона возбудила уголовное дело по факту избиения военнослужащего в одной из частей, дислоцированных на территории области. Пострадавший был госпитализирован. Общественная палата и Минобороны России намерены создать совместную рабочую группу по вопросам борьбы с неуставными отношениями в армии, сообщил член Совета палаты адвокат Анатолий Кучерена. Президент России Владимир Путин проводит сегодня ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. На пресс-конференции аккредитованы более 1000 сотрудников СМИ. В Польше число погибших при обрушении крыши выставочного центра составляет, по уточненным данным, 62 человека, а не 67, как сообщалось ранее. Ближневосточный квартет ООН, Евросоюз, США и Россия на встрече в Лондоне выдвинул условия возможного сотрудничества с новым палестинским правительством, которое составит группировка «Хамас». Среди них признание права Израиля на существование, отказ от насилия. По поступающим сообщениям, «Хамас» отверг требования. В Лондоне проходит международная конференция по оказанию помощи Афганистану. Россия накануне открытия встречи заявила о намерении списать Афганистану долг в 10 миллиардов долларов, оставшийся с советских времен. Крупнейшая политическая партия Косово, Демократическая лига, выдвинула кандидата на пост президента края вместо скончавшегося на днях Ибрагима Ругова. Парламенту Косово будет предложена кандидатура 54-летнего профессора юристов Адмира Сейдио. В Вене на конференции Организации стран-экспортеров нефти сегодня, как ожидается, будет принято решение сохранить квоты на добычу топлива на нынешнем уровне – 28 миллионов баррелей в сутки.
С последними событиями вас познакомила Светлана Войска, а нашу утреннюю программу продолжит Олег Яхонтов с новостями Петербурга.
Доброе утро. При органах исполнительной и законодательной власти необходимо создавать межконфессиональные советы для борьбы с религиозной и расовой нетерпимостью. Это считают представители религиозных организаций Петербурга, участники расширенного заседания рабочей группы Общественной палаты в Северо-Западном федеральном округе. Авторы документа призывают власти решительно препятствовать любым экстремистским и националистическим заявлениям и действиям и принимать меры к обеспечению безопасности верующих. До конца февраля продлены сроки предварительного расследования уголовного дела, возбужденного прокуратурой Петербурга, по факту смерти 16-летнего Николая Рубцова, внука известного поэта Николая Рубцова. Напомним, что тело Рубцова-младшего было обнаружено 15 октября прошлого года с признаками падения с высоты. 15 ноября прокуратура Красногвардейского района Петербурга вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но уже через два дня отменила его в связи с неполнотой проведенной проверки. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом и фонд имущества Петербурга объявит сегодня итоги приема заявок на конкурс от претендентов, желающих принять участие в инвестиционно-архитектурном конкурсе на реконструкцию территории острова Новая Голландия. Прием заявок на конкурс начался 1 ноября прошлого года. Претенденты должны были внести задаток в размере полумиллиона долларов. Итоги конкурса подведут не позднее 25 февраля этого года. Затем с инвестором будет заключен договор сроком на 99 лет. Проверка по факту инцидента между чемпионом мира по боксу Николаем Валуевым и охранником спорткомплекса «Спартак» Юрием Сергеевым продлена в связи с необходимостью проведения дополнительных экспертиз, которые позволят оценить нанесенный здоровью охранника вред. Между тем, все лица, которых нужно было опросить в рамках проверки, опрошены, а потерпевший на сегодняшний день уже выписан из больницы. В Петербурге откроется Генеральное консульство Швейцарской конфедерации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Фратко. языков. Консульский округ будет включать территории Карелии, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Петербурга и Ненецкого автономного округа.
С новостями Санкт-Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. Простите, вы слушаете «Время свободы». И мы продолжаем беседу с нашими гостями, лидерами профсоюзов пивоварни «Хайнекен» Валерием Соколовым и американского завода «Катерпиллер» Андреем Симушиным. Вы можете позвонить к нам в студию и задать вопрос нашим гостям по бесплатному телефону для жителей всех регионов России 8-800-200-22-12. Ну вот уже звонки. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Вы слушаете Смоленщину?
Да-да, представьтесь только, будьте любезны.
Да-да, добрый день вам. У меня есть вопрос присутствующим профсоюзным работникам. Вы знаете, я пенсионер уже, мой стаж трудовой позади, большой, кстати, 40 лет. Я наблюдаю сейчас хамское отношение, высокомерное, пренебрежительное отношение руководителей, даже маленьких, видимо, благодаря нашим законам, к работникам, к рядовым. Они боятся даже открыть рот. А, простите, есть ли это на ваших предприятиях? И если есть, как вы поступаете?
Ну, давайте вначале Валерий Соколов, пивоварня «Хайнекен», ответит.
Ну, в принципе, я с вами согласен. Это хамское поведение есть от руководства предприятия. Это лично относится к тем людям, которые, допустим, находятся на срочных договорах, потому что их могут в любой момент уволить, если даже там что-нибудь не так сделают или скажут лишнего. Есть такое у нас на предприятии. Мы, конечно, вот для того и создали профсоюз, чтобы это все было законно, а не беззаконие творилось на предприятии. В рамках закона.
А вы собираетесь добиваться заключения бессрочных трудовых договоров?
Да.
Чем они отличаются и для чего?
Если у человека срочный договор, значит, на него не списывается социальный пакет, в которых ходят больничный, отпуск, медицинская страховка и прочее, прочее. Он как бы останется бесправным, беззащитным. А у человека, который бессрочный договор, это все распространяется на работника.
Вопрос к Андрею Симушину, то же самое, да, завод «Катерпиллер», профсоюз. Вот как сталкиваетесь вы с таким вот отношением начальства и как вы с этим боретесь?
Если взять иностранного работодателя, то отношения там очень хорошие. Они всегда дипломатично разговаривают, всегда здороваются. В общем, никаких нареканий в их сторону нет. А вот что касается российского менеджмента, это мастеров, старших мастеров, начальников производства, то там зачастую можно, да, услышать именно вот такие фразы, которые, ну, в Европе или в Америке прямо бы истолковали открытое нарушение прав человека. Ну, вот сейчас, после того, как уже практически произошло становление профсоюза на предприятии, то я могу констатировать, что в отношении вот мастеров и старших мастеров, и начальника производства, оно изменилось в очень положительную сторону.
А скажите, у вас тоже существует система вот срочных и бессрочных договоров?
Да, она существовала, эта система. Но на сегодняшний день уже можно сказать, практически на 100% этот вопрос решен. Да, потребовалось вмешательство прокуратуры, но главное, что решили.
То есть, по крайней мере, льготы какие-то появились и вот защита?
Нет, льготы они были. Они были вот у нас на нашем предприятии, даже на временных договорах были и страховка, и все. Тут с этим не было нареканий. А вот именно то, что работники были на временных договорах, то есть на срочных, вот и они не имели возможности именно... Некоторые даже не могли вступить в профсоюз. То есть они на временных договорах, им прямо в открытой форме объясняли, если вы вступаете в профсоюз, то мы просто не продлим с вами договор. Но сейчас с этим все нормально. Все. Осталось только те, которые находятся, 46 работников на срочных договорах, а порядка 223, вот последние цифры, 223 человека, которые оставались, Они уже переведены на бессрочные договора. Так что...
У нас звонки, пожалуйста, представьтесь.
Добрый день.
Добрый день.
Иван из Москвы. Меня интересует, вот, честно говоря, несколько вопросов. Значит, первый вопрос. Куда идут деньги вот из фонда заработной платы? В наши, так сказать, социальные органы или в американские, или там, допустим, в иностранные? Это раз. Теперь, какая заработная плата подобных рабочих там на месте, там американских или как, и вот соотношение с нашими? Это два. И третий вопрос, значит, как осуществляется, ну, медицинская реабилитация сотрудников, ну, вот в отпуск и так далее, и так далее. Вот такие вопросы.
Ну, вот я бы хотел задать, переадресовать их Валерию Соколову, да, пивоварню «Хайнекен». Я бы хотел, может быть, вы ответите все-таки вот на второй вопрос, выделите его. Я имею в виду, как защищен рабочий профсоюзом в Голландии, да, или, например, в другой стране европейской, где существуют филиалы концерна «Хайнекен».
Ну, по поводу, во-первых, тут за заработной платы сопоставлять с нашей и с европейской, ну, где-то там средняя заработная плата около 3000 евро. С нашей это смешно просто сопоставлять. По поводу защиты работника профсоюза в Голландии, в Бельгии, в Дании. Ну, я такую маленькую справочку могу провести по поводу Бельгии. Если, допустим, человек, который проработал на предприятии, и он член профсоюза, по сокращению, если он уходит оттуда, то работодатель, который его сократил, обязуется предоставить ему найти работу с такими же заработной платой и в течение 5 лет выплачивать 100% компенсацию по заработной плате. И там всякие бонусы еще плюс там еще нарабатываются, накручиваются там уже по их договоренности. Вот это профсоюзы западные. Чем они отличаются от наших? Мы сейчас пока еще очень слабы. Мы только развиваемся. Тем более вот эти бывшие НФПРовские профсоюзы, которые в основном ничего не делали, лежали балластом. Вот это надо все как бы болото растрясти и сделать эти наши независимые профсоюзы. Чтобы мы объединились и могли сами руководить всем на данный момент. Вот первичная наша задача. И пока я вижу локомотив в этом, это «Форд», который добивается вот этого самого. И мы, конечно, будем стараться примкнуть к ним и поддержать в их начинаниях.
Это будет какая-то новая форма объединения.
Да. Новая форма объединения.
С максимальной самостоятельностью.
Да, и продуктивностью.
И продуктивностью. Да. У нас звонки, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Константин, Москва. Скажите, пожалуйста, в госучреждении в трудовую книжку можно записать так? Принят на работу на 1 год, до 20-го там января или февраля?
Нет, по-моему, нельзя.
Нет, такого нельзя.
Хорошо, я бы хотел вот еще вопрос поднять. Какие системы премирования существуют и также вот схема расходования средств социального страхования?
Ну, на данный момент, когда мы вчера вели переговоры, как бы этот насчет социального страхования, это все мы обговаривали. На данный момент, как бы, профсоюз в этом не участвует. И это будет сейчас будет рассматриваться, чтобы члены профсоюза участвовали в социальном распределении. Пока ничего конкретного сказать по этому не могу, потому что мы будем все это заново вникать. Как он будет строиться, какие процентные ставки от администрации, какие от нас, сколько будет народу участвовать и как это будет распределяться, это будем еще все решать на месте еще.
У меня вопрос к Андрею Симушину. Скажите, филиалы «Катерпиллера» в России существуют какие-то еще или нет? Или только ваш завод?
По имеющейся у меня информации, в России нет. Есть на Украине и в Казахстане.
Вы как-то не общаетесь? Какие-то у вас были контакты с ними?
Нет, ни с Казахстаном, ни с Украиной. С Украиной у нас нет контактов. А вот сейчас налаживаем контакты с заводами «Катерпиллер» в Европе и в Америке. Если они меня сейчас слышат, то, пожалуйста, позвоните. Мы будем рады созвониться, поговорить, встретиться. Но нам нужен этот контакт с ними. Потому что вот та сравнительная характеристика, которая может именно, точная сравнительная характеристика, может быть предоставлена с этих предприятий, она нам очень поможет, потому что информацию от работодателя на заводе не получить.
А, вы имеете в виду, вы хотите связаться с профсоюзами или хотите с руководством?
Да.
Или
именно с профсоюзом? Нет, руководство предприятий Caterpillar в Европе и в Америке меня не интересует. Меня интересуют именно профсоюзы.
А у вас есть какая-то информация об их деятельности, об условиях,
в которых работают? У меня есть поверхностная информация, но поверхностной информацией я бы не хотел пользоваться, потому что мне нужны точные цифры и точные данные.
Спасибо, спасибо, Андрей, спасибо, Валерий. В Москве 9 часов 45 минут. Время напомнить заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Хамас отверг требования Ближневосточного квартета признать право Израиля на существование и отказаться от насилия. Общественная палата России подключилась к расследованию дела о дедовщине в Челябинске. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Москве ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. В Грузию начал поступать газ из России и Ирана. В Польше число жертв трагедии в пригороде Катовице, Хажуве, составляет, по уточненным данным, 62 человека. Телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись с изображением американской журналистки Джилл Кэрролл, взятой в заложницы в Ираке. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 31 января, 28 рублей 12 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 4 копейки за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткие новости. Более подробно о них и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». 9 часов 46 минут. Мы продолжаем беседу с нашими гостями, лидерами профсоюзов пивоварни «Хайнекен» Валерием Соколовым и американского завода «Caterpillar» Андреем Симушиным. Напомню, что вы можете позвонить к нам в студию и задать вопрос нашим гостям по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну вот, Валерий, у меня к вам вопрос. Вы общались с представителями, ну, я не знаю, профсоюзных международных организаций, которые действуют на территории России, и вот какие-то они вам интересные вещи рассказывали, поддержку, может быть, оказывают как-то?
Ну, у нас тесные отношения с Фордом, именно с Лешей, с лидером профсоюза Форда, вот, потому что у нас, как бы, я уже говорил, в определенный момент, когда Форд становился, нужна была рабочая сила, помощь погрузчиками, и у нас как раз было... Сейчас называется у нас межсезонье, меньше работы. У нас как бы можно было командировать погрузчиков туда, чтобы помочь становлению завода. И многие люди там просто остались на этом Форде. И как получается, у нас тесные отношения так и остались. И вот мы попросили, когда создавали свой профсоюз, попросили лидера профсоюза Форд Эдмана помочь нам в становлении, как говорится, в становлении нашего профсоюза. Попросили у него помощи. И вот он нам дал всякую информацию, которая нам нужна будет, куда можно обратиться, в какой именно профсоюз, который вам не будет препятствовать, как можно туда вступить, как также можно добровольно будет выйти, а не то, что как они вот вступили и уже никак не могут и выйти. Потому что как на добровольных начальниках, как мы туда вошли, так мы свободно можем оттуда выйти. Потому что это наше свободное время. Как мы хотим, так и будет. Ну, вот он нам помог всем информацией, потом он нам, когда мы организовали свою первичку, пошел народ. Через неделю он позвонил и сказал: Валера, пора бы уже и объявить о себе. Он созвонился с газетчиками, и тут пошли звонки, я начал рассказывать о наших первых шагах, о достижениях. Ну, достижение было просто. Где-то вот за неделю у нас сразу же было 150 человек. Потому что людям, которым уже не надо было объяснять, что такое профсоюз, они уже знали. Они просто сразу приезжали: дайте нам заявление, мы будем писать. Их не надо уже было уговаривать, объяснять, что так они уже... Люди, которые знали, что такое профсоюз, для чего он нужен. Но сейчас у нас самый тяжелый период, колеблющийся, надо убеждать сейчас. Вот это самое тяжелое, убедить этих сомневающихся людей. Потому что они как бы сомневаются: вот мы сейчас вступим в профсоюз, а вдруг нас потом уволят. И начинаешь объяснять, что профсоюз не даст, чтобы вас уволили, это за ваша защита.
А если вы не будете в профсоюзе, допустим, начнут грядут сокращения, допустим, если будет у нас предприятие, если человек, который вступил в профсоюз, без разрешения профсоюза его же нельзя сократить. Надо просто еще сначала, чтобы администрация дала объяснение, почему она хочет его сократить, профсоюза. Еще профсоюз должен согласиться с этими объяснениями, соответствует они ему или нет. А если человек, который не в профсоюзе, с ним, как говорится, долго разговаривать не будут. Его просто поставят перед фактом и выдворят.
У нас звонки, пожалуйста, в эфире. Представьтесь, будьте любезны. Нет, звонка нет. А в принципе, ведь можно как-то при заключении договора обсуждать эту тему и фиксировать ее о том, что в случае сокращения мне должны выплатить такую-то сумму там при таких-то...
Не, у нас компенсационные есть, там выплачивают компенсацию по сокращению за 2 месяца. Никак в Европе. Только за 2 месяца.
А какие, скажите, какие большие взносы платят рабочие, входя в профсоюз и
участвуют? 1% от фиксированной заработной платы. 1%.
Вы создаете специальный фонд профсоюзный.
Да, это специальный фонд профсоюзный. Накопительная система будет идти. Потом мы будем также отчитываться перед членом профсоюза, куда распределять эти деньги. Может, кому-то надо помочь, может, еще на какие-нибудь нужды. Это будет собираться собрание. И будем обсуждать, куда эти деньги распределять. Ни одна копейка на сторону не пойдет. Это все будет решать члены профсоюза.
А скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос к Андрею Симушину. У вас уже давно действует такой фонд накопительный, я думаю, да? С момента создания профсоюза или когда он был создан?
Такого фонда в настоящее время не существует. Просто взносы, которые перечисляются, они, в принципе, ну, можно констатировать на сегодняшний день, они незначительны. Потому что 140 человек — это еще очень маленькое количество. Это не 1000 человек.
Ну, да, то есть, которые... тратить некуда, то есть,
нечего, нет, но они, так скажем, да. Они расходуются просто на приобретение литературы, ну, такие различные мелкие покупки, то есть частично вот таким образом.
У вас есть свое помещение, где вы находитесь?
Ну, как сказать, помещение? Рабочее место администрация выделила, но она выделила не там, где это нужно было для профсоюзной организации. Самого помещения нет. Они предоставляют нам конференц-зал на момент проведения, но это началось только в декабре месяце. До этого они, даже председателю профсоюзного комитета, не разрешали присутствовать на рабочих собраниях, как они называют, плей-митингах. Поэтому процесс идет, он стабилизируется, можно сказать.
А скажите, а чем вообще администрация объясняла такое вот негативное свое отношение к созданию профсоюза? Ведь, в принципе, по российскому законодательству вы имели право на создание профсоюза? Или не существует какая-то другая система внутренних взаимоотношений?
Да, существует российское законодательство и конституция, и трудовое законодательство, и федеральный закон Российской Федерации о профессиональных союзах. Но они руководствуются... У них есть такой кодекс... Всемирный кодекс поведения для сотрудников Caterpillar. Вот они руководствуются этим всемирным кодексом. Я не знаю, есть ли такие кодексы в Америке и в Европе. Господин Сикинджер, это генеральный директор завода, он мне говорил, что такие кодексы есть. Но я очень сильно сомневаюсь, потому что то, что прописано в этих кодексах, это...
У нас звонки, пожалуйста, вы в эфире. Представьтесь, будьте любезны.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я хотел спросить, почему еще существует официальный профсоюз?
Ну вот вопрос Куалевского, да?
Ну я даже не знаю, что ответить, почему еще существует официальный профсоюз. Значит, кому-то это надо, я так думаю.
Я бы ответил немного по-другому. Просто то, что было после союза, ВЦСПС, оно плавно перетекло в ФНПР и частично в другие профсоюзы. Они остались, потому что в этом были кто-то заинтересован. Кто, сейчас нет смысла озвучивать, потому что это очень высокопоставленные люди. Но то, что эти профсоюзы сейчас, в принципе, правильно Валерий сказал, что они, ну, если честно сказать, изжили себя. Там находятся у власти люди, которые прошли и партийную школу. Но сейчас на смену приходят совершенно другие, молодые, энергичные ребята, которые смогут сделать совершенно другой профсоюз.
То есть практически вот эти официальные так называемые профсоюзы — это остатки еще советских времен, осколки такие, которые как глыбы лежат и совершенно не меняются и не менялись. Ну, только внешне, может быть, каким-то образом.
Да. Или... я бы сказал даже... Ну, у меня складывается впечатление, что они точно такие же, как в ЦСПС. Только есть некоторые штрихи, которые частично изменились, но а в целом точно такие же и остались.
А скажите, а как вы считаете, вот та недвижимая собственность, которая принадлежит этим профсоюзам, огромные совершенно там земли, здания и прочее, огромные фонды какие-то тоже у них существуют, там неизвестно, непонятно откуда, как, чего, деньги, которые там присутствуют, вообще, что с этим надо в перспективе делать, как с этим быть?
Я в эти вопросы не вникаю. Почему? Потому что это уже большая политика. Где большие деньги, там большая политика.
Ну, а как лидер профсоюза вы можете ответить?
А как лидер профсоюза, конечно, я считаю, что у тех профсоюзов, которые остались после ВЦСПС, недвижимости, в принципе, не должно быть. Вся недвижимость должна, ну, может, это прозвучит и красиво, народу должна принадлежать. А когда она принадлежит профсоюзу, то она в большинстве своем используется не по назначению.
И никто не может это контролировать.
Почему?
Кроме профсоюза.
Нет, контролируют люди, есть, находятся люди, которые контролируют, но озвучивать их в открытую не принято в России.
Спасибо, Андрей, спасибо большое. Валерий, сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с лидерами профсоюзов петербургской пивоварни «Хайнекен» Валерием Соколовым и американского завода комплектующих для дорожно-строительной техники «Катерпиллер» Андреем Симушиным. А нашу программу завершает рубрика «Мой сегодняшний день», в которой петербуржцы делятся своими планами на сегодня.
Мой сегодняшний день.
31 января, вторник. События и планы этого дня представят петербуржцы. Не каждый день Лидия Борисовец, сотрудник ЗАГСа, регистрирует браки. Как раз сегодня у нее совсем другие планы.
Придут выписать, допустим, повторное свидетельство о браке, о рождении и расторжении брака, повторные документы для того, чтобы вступить в следующий брак. И, конечно, очень горестные моменты своей жизни оформить в смерть родственника какого-нибудь или близкого человека.
Каникул, привычных для студентов, у четверокурсницы театральной академии Юлии Архиповой в этом сезоне не предвидится. Каждый день идут репетиции к двум спектаклям.
Репетиции «Служанок» по пьесе Жана Жене. Так что с утра мы будем репетировать эту замечательную пьесу. А где-то в 4 часа, в 5 мы начнем мастерство по «Обыкновенному чуду», поскольку это общекурсовой спектакль. Надеемся, что выпустим его где-то в марте. И я играю Оринтию, фрейлину принцессы. К сожалению, эта роль очень мало запомнилась в фильме, поэтому мы стараемся сейчас выявить, чтобы и Оринти, и Аманда, фрейлины принцессы, тоже были выявлены, и характеры, и их судьбы, потому что там тоже интересно, можно что-то найти, как в любом материале.
Наталью Дельгиада, сотрудника книжного супермаркета, ждет вечером концерт.
Это концерт Лоферова, пожалуй, уникальная событие в нашем городе, потому что Виктор Лоферов очень давно не концертировал, по крайней мере, больше года его уже здесь не было. Это очень известный автор-исполнитель, который работал когда-то в театре Камбаровой, может быть, оттуда многие могут знать это имя. И как большинство талантливых людей, человек, который не вписывается ни в какие рамки, ни в какие определения. Я обязательно пойду и очень надеюсь там встретить близких мне по духу людей.
Это были сотрудник книжного супермаркета Наталья Дельгиада, Юлия Архипова, студентка театральной академии, и Лидия Борисовец, сотрудник ЗАГСа.
Рубрика «Мой сегодняшний день», которую представила Наталья Нестеренко, завершает утреннюю программу «Время свободы» из Петербурга. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, на волнах «Радио Свобода» «Время политики». Региональные выборы в Курской и Нижегородской областях, Ханты-Мансийском автономном округе Адыгеи. Предвыборные конфликты в Кисловодске и Пятигорске. События недели анализирует лидер Республиканской партии России Владимир Рыжков. Ведет передачу Михаил Соколов. Утренний час программы «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущий Виктор Райзунков. Всего вам доброго.
Билл Гейтс планирует построить в Турции новую силиконовую долину.
Владельцы киосков жалуются, что запрет на продажу сигарет ведет к их полному разорению.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не намерен мириться с тем, что деньги пойдут на финансирование террора.
Спасательная операция в Катовицах закончена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11885 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».